Глава 28. Джон. Услышав приказ, сэр Алистер скривил губы в подобии улыбки, но глаза его остались холодными и твердыми, как камень. «Итак, бастард посылает меня на смерть».
«Смерть!»
— завопил ворон Мормонта.
«Смерть! Смерть! Смерть!»
Джон отмахнулся от непрошенного подсказчика. «Бастард посылает вас на разведку. Искать наших врагов и в случае нужды убивать их. Клинком вы владеете отменно, и здесь в восточном дозоре вы были мастером над оружием. Рукоторно легла на эфес меча. Верно. Треть жизни отдал, обучая тупоголовых баранов и жуликов основам военного ремесла. Много мне пользы от этого будет в диком лесу. С вами пойдут двое разведчиков-ветеранов».
«Мы вас обучим всему, что следует знать разведчику, сир», — проскрипел Дайвин. «К примеру, подтирать высокородную задницу листьями».
Кеш Белоглазый заржал. Черный Джек Бульвер плюнул, а сир Алистер молвил так. «Тебе, конечно, хочется, чтобы я отказался. Тогда мне можно будет как слинту голову отрубить, но такого удовольствия я тебе, бастард, не доставлю. Молись, чтобы меня убил одичалый. Убитые иными недолго остаются мертвыми и все помнят. Я еще вернусь к вам, лорд Сноу. Очень на это надеюсь». Сэр Алистер Торн, не будучи другом Джона, был ему братом. А где написано, что братьев непременно надо любить? Нелегко посылать людей в лес, понимая, что они, быть может, оттуда не вернутся. Они, конечно, опытные бойцы, но дядю Бенджина и его разведчиков тоже не новичков. Призрачный лес поглотил бесследно, и двое из них пришли к стене упырями. Джон Сноу не в первый и не в последний раз задумывался о том, что стало с Бенджином Старком. Может, этот отряд найдет хоть какие-нибудь его следы? Одну партию поведет Дайвин, две другие — Черный Джек Бульвер и Кедж Белоглазый. Эти, по крайней мере, идут охотно.
«Хорошо снова сесть на коня», — сказал Дайвин у ворот, втягивая воздух сквозь деревянные зубы. «На лавке, сидя, только зад занозишь. Уж не в защите, милорд».
Никто в Черном замке не знает лес лучше Дайвина. Ему ведомо все. Деревья, ручьи, съедобные растения, тропы дичи и хищников. Торну повезло больше, чем он заслуживает. Джон смотрел со стены, как удаляются разведчики. Три партии. В каждой три человека и пара воронов. Их пони сверху были как муравьи, а людей он и вовсе не различал, но их имена остались у него в сердце. «Восемь хороших братьев. Один видно будет». Когда последний скрылся в лесу, Джон со скорбным Эдом съехали вниз в клети. Одна из порхающих в воздухе снежинок сопровождала их, то обгоняя, то возвращаясь. Если просунуть руку за прутье, можно ее поймать.
«Ох, и страсть мне приснилась ночью, милорд», — сказал Эд. «Будто вы мой стюарт, носите мне еду, вы носите ночную посуду, а я лорд-командующий и ни на миг покоя не знаю».
«Тебе страшный сон, а мне явь», — без улыбки ответил Джон. Галли и Кутера Пайка заметили, что одичалых на лесистом северо-восточном берегу все прибавляется. Они там строят плоты, и даже выброшенные на берег кок пытаются починить. При виде кораблей они сразу уходят в лес, но потом, конечно, вылезают обратно. а сир Деннис Малистер доносит о кострах к северу от теснины. Оба командира просят людей, а где Джон их возьмет? Он уже послал каждому по 10 одичалых из кротового городка. Мальчишек, стариков, раненых и болящих, однако способных на ту или иную работу. А они, Пайка Малистер, только жалуются.
«Я имел в виду братьев ночного дозора, обученных и дисциплинированных, в преданности которых можно не сомневаться», — пишет сир Деннис.
А Коттер Пайк заявляет без церемоний.
«Развесить бы их на стене, чтоб другим одичалам наука была, вот и весь от них прок».
«Он сам неграмотный, мистер Хармон за него пишет».
«Я и ночное судно им не доверяю, да и мало нам 10».
Железная клеть со скрипом завершила свой путь и повисла в футе над землей у подножия стены. Скорбный Эд открыл дверь и спрыгнул на снег. Джон за ним. Железный Эммет уже гонял своих подопечных на оружейном дворе. Звон стали напомнил Джону о былых временах, когда он в Винтерфелле бился на мечах с Робом под бдительным надзором сира Родрика Касселя. Сир Родрик тоже погиб, убит железными людьми. Убит железными людьми Теона Переметчивого при попытке отобрать у них замок. Великая твердыня Старков сожжена, и самая память о ней отравлена. Железный Эммет, увидев его, остановил бой.
«Чем можем служить, лорд-командующий?
Отбери мне 3 лучших».
«Эрон, Эмрик, Джеймс», — перечислил с усмешкой Эммет.
Конюх Опробин принесли командующему стеганую подстежку, кольчугу, наручи, нагрудный панцирь и полушлем. Черный окованный железом щит для левой руки, тупой длинный меч для правой. Меч, почти новый при свете утра, отливал серебром. Один из последних, скованных Доналом. Жаль, не успел кузнец его навострить, не дожил. Клинок короче, чем длинный коготь, но тяжелее. Он из обычной стали, значит, и рубить будет медленнее.
Сойдет.
Джон повернулся лицом к противникам и сказал: «Нападайте».
«Кому первым выходить?» — спросил Эрон.
«Нападайте все разом».
«Втроем?» — усомнился Джейс из последнего набора Конви, сын сапожника со Светлого острова. «Нечестно как-то».
«Ладно, выходи ты». Парень вышел. Джон тут же рубанул его по голове, повалил, придавил ногой и приставил острие меча к горлу.
«Война честной не бывает. Теперь ты убит, а их осталось 2 на 1».
Хруст гравия за спиной возвестил о приближении близнецов. Из этих, пожалуй, еще выйдут разведчики. Резко повернувшись, Джон принял на щит удар Эррона и отразил выпад Эмрика.
«У вас не копья в руках!» — крикнул он. «Ближе надо!» — и перешел в атаку, показывая, как это делается.
Для начала он взялся за Эмрика, целя ему в голову и плечи справа и слева. Парень, заслоняясь щитом, пытался сопротивляться. Джон двинул щитом в его щит, рубанул по ноге и свалил. Не сразу, поскольку сзади подоспел Эррон и врезал врагу по ляжке. Теперь там будет синяк. Припавший на колено Джон вскинул щит, вскочил и погнал Эррона по двору. В быстроте парню не откажешь. Их мечи соприкоснулись 3 раза, вот только силенок мало. Поняв по облегчению в глазах Эррона, что Эмрик сзади, Джон отскочил, ударил Эмрика по спине и бросил на брата. Джейс к этому времени поднялся, и Джон повалил его снова.
«Не люблю, когда мертвецы встают. Вот встретишься с упырем и поймешь».
Джон опустил меч.
«Большая ворона клюет воронят», — сказал кто-то.
«Может, с человеком сразишься?» К стене прислонился гремучая рубашка. Он сильно зарос. Жидкие волосы падали на желтые глазки.
«Ты себе льстишь», — сказал Джон.
«Что, струсил, ворона?»
Станис, сдается мне, не того сжег. Отчего же? Одичалый осклабил свои поломанные бурые зубы. Он сжег того, кого должен был. Для примера. Мы делаем то, что должны, Сноу, даже и короли.
Найди ему какую-нибудь броню, Эммет. Сталь — не мертвые кости. Костяной лорд в кольчуге и панцире даже как будто выпрямился немного. Подрос, и плечи у него развернулись. «Все дело в латах», — сказал себе Джон. Даже Сэм мог показаться грозным, облаченный из головы до ног в доспехи работы Донала Ноэ. Предложенный конем щит одичалый отверг, а меч попросил двуручный.
«Приятный звук», — сказал он, сделав пробный взмах. «Подлетай снова, я пущу твои перышки по ветру».
Джон напал, а он отступил в бок и рубанул, что есть мочи. Не поставь Джон вовремя щит, громадный меч смял бы ему нагрудник и сломал половину ребер. А так лишь руку прошил до плеча. Кто бы мог подумать, что этот мозгляк бьет так сильно и движется так проворно. Противники начали кружить, обмениваясь ударами. Костяной лорд не оставался в долгу, орудуя тяжелым двуручным мечом с поразительной ловкостью. Питомцы железного Эммета, поначалу подбадривавшие своего лорда криками, вскоре умолкли. «Он так долго не выдержит», — сказал себе Джон, отражая новый удар, и крякнул. Большой меч, хоть и тупой, надколол дерево и погнул железный обод его щита. Ничего, скоро он выдохнется. Джон нанес лобовой удар, но одичал и отвел голову. Рубанул по голени, но тот перескочил через меч. Ответный удар пришелся по плечью, и рука под ним отнялась. Джон начал пятиться, хотя щита у противника не было, и на каждый его удар Джону полагалось бы сделать два. Так почему-то не получалось, и ни один из ударов не попадал в цель. Одичалый всякий раз увертывался, а меч Джона скользил по плечу или по руке. Джон продолжал отступать и старался делать такие же финты, только это плохо ему удавалось. Изрубленный щит он в конце концов бросил, от пота щипало в глазах. Гремучий лорд был сильнее, а большой меч давал ему преимущество в весе и расстоянии. Будь у Джона длинный коготь, все обернулось бы по-другому, но теперь случай предоставился при следующем замахе противника. Джон с разбегу врезался в гремучую рубашку, повалил его и упал сам. Одичалый саданул Джона коленом, Джон его кулаком. Костяной лорд каким-то образом оказался сверху, стукнул Джона головой оземь и поднял ему забрало.
«Будь у меня кинжал, ты бы лишился одного глаза! Пустите, вороны проклятые!» — заорал он, когда кони железный Эммет стали его оттаскивать.
В голове у Джона звенело. Он приподнялся, выплюнул кровь и сказал. «Хороший был бой».
«Ты себе льстишь, ворона, я даже и не вспотел!»
«Ничего, в другой раз вспотеешь!» Скорбный Эд помог Джону встать и снял с него шлем. Раньше вмятин на нем не было, теперь появились. «Отпустите его!» — Джон кинул шлем Хоп-Робину, но тот не поймал.
«Он угрожал вам, милорд, мы все слышали!» — сказал Эммет. «Будь у меня, дескать, кинжал...»
«Но кинжала у него нет, во всяком разе, сейчас». «Всегда найдется кто-нибудь сильнее и проворнее вас», — сказал сир Родрик им с Робом. «И хорошо, если вы впервые встретите такого на учебном дворе, а не на поле брани».
«Лорд Сноу», — тихо позвал кто-то, — «это был Клидас». Стюарт стоял под обвалившейся аркой, держа пергамент в руке.
«Отстанется?» Джон надеялся получить какие-нибудь вести от короля. Ночной дозор, конечно, ни на чью сторону не становится, и ему должно быть безразлично, кто из королей победит. Однако...
«Из темнолесья?»
«Нет, милорд,
Туго свернутый пергамент был запечатан твердым розовым воском, таким пользуются только в Дредфорде. Джон снял перчатку, взял письмо, вскрыл печать. Увидев подпись, он сразу забыл о трепке, которую ему задал костяной лорд. «Рамси Болтон», — гласили огромные остроконечные буквы. Бурые чернила хлопьями летели с листа. Под Болтоном поставили свои подписи и печати леди Дастин, леди Сервин и четверо Рисволов. Был еще грубый рисунок — великан дома Амберов. «Можно узнать, о чем он пишет, милорд?» — спросил Эммет. Джон не видел причин отмалчиваться.
Ров Кейлин взят. С железных людей сняли кожу и прибили их тела к столбам вдоль дороги. Руси Болтон созывает всех верных лордов в Барроутон подтвердить свою верность Железному трону и отпраздновать свадьбу его сына с... Сердце Джона остановилось на миг. «Нет, быть не может. Она погибла в Королевской гавани вместе с отцом».
«Лорд Сноу, вам нехорошо?»
Клидес выглядывался в него под слеповатыми розовыми глазами.
«Он женится на Арии Старк, моей младшей сестре».
Джон так и видел ее перед собой. Вечно испачканная мордашка, растрепанные волосы, сплошные коленки и локти. Ее умоют и причешут, можно не сомневаться, но представить Арию в свадебном платье или с Рамси на брачном ложе... Она не подаст виду, что боится, как бы страшно ей ни было, и будет драться, если он тронет ее хоть пальцем.
«Сестра? Сколько ж ей лет?» — удивился Эммет.
«Теперь должно быть 11, совсем еще маленькая». «У меня нет сестры, только братья». Леди Кейтлин такой ответ порадовал бы, но Джону он дался нелегко. Пальцы смяли пергамент. Вот бы глотку Рамси Болтона так же стиснуть.
«Будет ли ответ?» — кашлянув, спросил Клидес.
Джон мотнул головой и ушел. К вечеру синяки, которыми украсил его одичалый, стали багровыми.
«Потом они пожелтеют», — сказал Джон ворону Мормонта. «Стану похож на костяные доспехи нашего гремучего лорда».
«Костяные!»
— подтвердил ворон. Снаружи слышался гул голосов, слишком слабый, чтобы различать слова. Леди Мелисандра и ее последователи у своего ночного костра будто за 1000 лиг отсюда. Каждый вечер, как начинает смеркаться, красная женщина выводит своих прихожан на молитву и просит красного бога помочь им дожить до утра. Ибо ночь темна и полна ужасов. С отъездом Станиса и почти всех людей королевы паства заметно уменьшилась. Полсотни одичалых из кротового городка, горстка охраны, оставленной королем Мелисандре, да около дюжины черных братьев, принявших красного бога. Джон чувствовал себя как 60-летний старик. Это все сны. Сны и совесть. Ария не выходила у него из головы, но разве он мог помочь ей? Произнеся слова клятвы, он отказался от своих близких. Скажи ему кто-то из братьев Дозора о своей попавшей в беду сестре, Джон ответил бы, что это не должно его волновать. Когда человек произносит клятву, его кровь становится черной, как сердце бастарда. Когда-то Джон попросил Миккина сковать меч для Арии. Меч Брави, маленький, ей по руке. Сохранился ли он у нее? «Кали острым концом», — учил Джон сестренку. «Но если она попробует заколоть бастарда Болтонского, это может стоить ей жизни».
«Сноу!» — сказал ворон. «Снег! Снег!»
И Джон вдруг почувствовал, что больше не вынесет. Призрак за дверью глодал мозговую говяжью кость. «Когда это ты вернулся?» Лютоволк бросил кость и подбежал к Джону. Малли и Кекс караулили снаружи, опираясь на копья.
«Холод нынче собачий, милорд», — предупредил Малли сквозь спутанную рыжую бороду. «Вы надолго?» Нет, только воздухом подышу. Небо усеивали звезды. Вдоль стены гулял ветер. Даже луна эта оказалась озябшей, покрытой мурашками. Скоро ветер добрался и до Джона, пронизав шерсть и вареную кожу насквозь. Джон шел через двор наперерез ветру, и за плечами у него хлопал, развиваясь, плащ. Призрак бежал следом. Куда его несет? Что он делает? Черный замок темен и тих. Где его вотчина, его чертог, его люди? Никого и ничего больше нет. Под самой стеной призрак задел его руку, и ночь наполнилась запахами. За Джоном, хрустя снегом, шел кто-то, пахнущий летним днем. «Игрит!» Она стояла под сожженной башней лорда командующего, окутанная мраком и памятью, и лунный свет играл в ее волосах, которых коснулся поцелуем огонь. «Игрит!» — позвал Джон с подступившим к горлу сердцем. «Лорд Сноу?» — это была Мелисандра. «Миледи?» — отступил изумленный Джон. «Я принял вас за другую. Ночью все кошки серы, но теперь он ясно видел, что мантия на этой женщине красная. Как он мог ошибиться? Мелисандра тоньше, выше и старше, хотя луна ее молодит. Из ноздрей идет пар, на белых руках нет перчаток». «Вы так пальцы себе отморозите», — сказал Джон. «На все воля Рлора. Ночь не тронет туч, ее сердце одето священным огнем. Я не про сердце говорю, а про руки. Только сердце что-нибудь значит. Не отчаивайтесь, лорд Сноу. Отчаянием пользуется враг, чье имя нельзя произносить вслух. Ваша сестра еще не потеряна».
«У меня нет сестры. Слова как ножи. Что ты знаешь о моем сердце, жрице, и о моей сестре?
Как зовут эту девочку, ту, кого у вас нет?»
«Арья», — хрипло выговорил Джон. «Она мне сестра только наполовину».
«Я помню. Вашу сестру я видела в пламени. Она бежит от навязанного ей брака, бежит сюда к вам, девочка в сером на умирающей лошади. Этого не случилось пока, но случится. Можно погладить вашего волка?»
«Лучше не надо».
«Он меня не тронет. Его призраком зовут, да?»
«Призрак», — проворковала жрица.
Зверь настороженно обошел ее по кругу, обнюхал протянутую ему руку, ткнулся в нее. Джон дохнул паром. «Он не всегда такой ласковый. Тепло влечет к теплу, Джон». Ее глаза сияли во мраке, как красные звезды, а рубин на шее, третий глаз, был еще ярче. Глаза призрака, поймав его свет, вспыхнули таким же огнем.
«Призрак, ко мне!»
Волк смотрел на Джона, как на чужого. «Что за притча?» Жрица, став на колени, почесала призрака за ухом. «Ваша стена — странное место, но в ней есть сила. И в тебе тоже, и в твоем волке. Ты сопротивляешься ей, и в этом твоя ошибка. Прими ее, пользуйся ей».
«Но я-то не волк!» — подумал Джон и спросил. «Как это сделать?»
«Могу тебе показать». Мелисандра обняла призрака, и он лизнул ее в щеку. «Мудрый владыка света сотворил нас мужчинами и женщинами, двумя половинками великого целого. При их соединении возникает сила, порождающая жизнь, свет и тени».
«Тени». Когда Джон произнес это слово, оно показалось ему особенно темным.
«Тень падает от каждого человека, ходящего по земле. Иногда куца, иногда большая и черная. Оглянитесь, лорд Сноу, луна поцеловала вас и отпечатала на льду вашу тень 20-футовой вышины». Джон посмотрел через плечо. Тень была точно такой, как сказала жрица. «Девочка в сером на умирающей лошади едет сюда. Арья». Он чувствовал идущее от красной жрицы тепло, чувствовал ее силу. Мысль о том, что она способна на многое, посетила его внезапно и больше не отпускала, будто зубами вцепилась. Но ему совсем не хотелось становиться должником этой женщины даже и ради Арьи. «Далла, сестра Вэль, жена Манса-разбойника, сказала как-то, что колдовство похоже на меч без рукояти. Просто так в руки его не возьмешь». «Мудрая женщина», — Мелисандра встала, колыхнув красной тканью. «Но меч даже без рукояти остается мечом. Его полезно иметь при себе, когда враги тебя окружают. Слушай меня, Джон Сноу. Из 9 ворон, что ищут твоих врагов, в Белом лесу трое уже мертвы. Они пока не умерли, но едут навстречу смерти. Ты хотел сделать их своими глазами, но они вернутся к тебе без глаз. Я видела в пламени их кровоточащие пустые глазницы». Она откинула назад красные волосы. Ее собственные глаза сверкнули красным огнем. «Ты не веришь мне, но скоро поверишь. 3 жизни не такая уж большая цена за веру, — сказали бы многие. Но ты заплатишь дороже. Вспомни об этом, увидев слепые лица своих мертвецов, и прими мою руку». Ее окружал туман, и Джону на миг померещилось бледное колдовское пламя, пляшущее вокруг ее пальцев. «Дай мне спасти твою сестру».